Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем работу в прямом эфире. Татьяна Ладеева у микрофона. Со мной в студии мой коллега, обозреватель Олег Обухов. Олег, я тебя приветствую.
Привет, Татьяна.
Одна из главных новостей, которая сейчас мелькает в топах, да, что называется, значит, и активно читается в средствах массовой информации, звучит с таким заголовком. Значит, Минздрав включил ковид-вакцинацию подростков 12-17 лет в календарь прививок. Но вот мы тут сейчас, что называется, за эфиром спорили и разбирались, и все-таки выяснили, что существует, как мы правильно поняли, если мы правильно поняли, существует два календаря. Существует календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. И именно вот в этот второй календарь по эпидемиологическим показаниям как раз-таки включили ту самую вакцинацию подростков от коронавируса в возрасте, еще раз проговорю,
от 12 до 17 лет.
До 17 лет.
И там еще есть другое уточнение, что прививку можно будет делать только добровольно и по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. И прививка будет назначаться по эпидемиологическим показаниям.
Интересно, что... вот я сейчас, ты просто сделал акцент на том, что одного, да, родителя.
Одного.
А если, допустим, родители в разводе, и там, не знаю, мама за, а папа против, вот как же решать такую дилемму?
Ну, я думаю, что папа с мамой, которые в разводе, должны каким-то образом решить вот эту
дилемму. А если мама вот пришла, говорит, вакцинируйте ребенка, мне тут ничьи больше советы и одобрения не нужны. Но это я так начала рассуждать, какие бывают бытовые конфликты и случаи, и насколько это может произойти.
Но я думаю, в любом случае, сначала нужно прийти к согласию родителей, чтобы не возникало каких-либо нюансов, а потом уже эту прививку делать, чтобы, не дай бог, не возникли еще более какие-то коллизии такие, скажем, сложные. Что же касается приоритета первого уровня, кому подлежат обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции, это россияне в возрасте 60 лет и старше, взрослые, которые работают в медицинской сфере, образовательной, в социальных услугах, также лица, которые проживают в социальных учреждениях, те, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением. И еще уточняется, что в любом случае профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям должны проходить жители городов с населением 1 000 000 человек и более.
Ну, мне кажется, это вполне логично, потому что, ну, не считая, да, наверное, последнего пункта касательно городов с населением 1 000 000 человек и более, в принципе, такие же рекомендации были для тех, кто, да, кого призывали и говорили, что в первую очередь, кому нужно вакцинироваться от коронавируса, в частности, это вот тем, кто находится в зоне риска. А в зоне риска как раз-таки находятся те, кто старше 60 лет, кто работает с большим количеством людей, а это образовательно-медицинская сфера, пожалуйста, у кого есть те или иные хронические заболевания.
Прививать российских подростков собираются препаратом «Спутник-М», который был зарегистрирован Минздравом 24 ноября. Еще Минздрав на днях принял решение о том, что сертификат о перенесенном коронавирусе будет действовать 1 год с момента выздоровления. Я думаю, что многим вот эта новость была радостной для многих. А по словам директора центра имени Гамалея Александра Гинзбурга, у организации есть технологии, которые позволят создать вакцину, которая защищает сразу от всех антигенов. Вот здесь вот действительно хочется
сказать ура.
Да. Опять же, на фоне того, что не очень приятные новости из Соединенных Штатов приходят, где сообщается, что почти 3/4 случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю пришлось на омикрон.
И что очень важно, когда мы говорим про вакцинацию, тоже почитала, что не такими эффективными оказались зарубежные препараты. Ну, то есть есть опасения, что есть опасения, насколько они справятся с этим омикроном, потому что фиксируются какие-то случаи, что даже если человек там вакцинировался Pfizer'ом в частности, то все равно, ну, омикрон может быть сильнее в этой ситуации, человек может заразиться. Надо посмотреть, конечно, статистику и сколько таких случаев, да, если там как-то говорить о массовости. Вот надо понять, насколько действительно массовая история. Но, тем не менее, вот такие сообщения есть. Ну, будем надеяться, что, может быть, спутник Ви все-таки нас защитит.
Защитит, да. В любом случае, все равно это все-таки пока еще рассуждение. Та статистика, которая существует, ее еще маловато, чтобы делать какие-то выводы.
Да и сообщения постоянно меняются. То омикрон, да, это очень опасный штамм, то потом это чуть ли не какая-то естественная вакцина, то потом это опять опасный штамм и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь надо, чтобы специалисты пришли к какому-то, наверное, единому выводу. И что еще важно, что в США испытывают дефицит больничных коек и отделений.
Ой, там дефицит, да, и с койками, там дефицит и с персоналом. В общем, там есть такая ситуация, складывается достаточно серьезная, с которой справляться все сложнее и сложнее, вплоть до того, что Джо Байден, президент Соединенных Штатов, будет вынужден выступить чуть ли не сегодня с обращением к нации, чтобы более-менее как-то успокоить, я так понимаю. Ну и, в принципе,
рассказать, что такое омикрон-штамм, да, и как с ним борется. Ну что ж, мы тоже, наверное, будем ждать этих сообщений, потому что нам тоже интересно, что Байден скажет по поводу этого нового штамма. Ну а пока переходим к другим новостям. Электронный паспорт – наше скорое будущее и более реальное, чем может кому-то показаться. Минцифра заявила о готовности указа об электронных паспортах, и глава ведомства отметил, что вскоре в Кремле рассмотрят проект указа об таких документах.
Об этом документе электронном.
Вот ты готов? Ты готов к электронному паспорту?
Не знаю. Я когда стал вдаваться в подробности, какие данные в этот паспорт будут внесены, честно говоря...
А какие данные? Ну, мне кажется, такие же данные,
отпечатки
которые...
Отпечатки пальцев, например.
Ну, а что, тебе есть что скрывать?
Не скрывать нечего. Но дело в том, что насколько этот паспорт будет защищен, а насколько мы знаем сейчас во многих банках, во многих социальных учреждениях, некоторые вопросы можно решать благодаря тому, что у тебя есть отпечаток пальца. И, грубо говоря, ну, это своего рода такая чуть ли не электронная подпись. Палец приложил, все, ты документ подписал, и если, не дай бог, информация об отпечатках пальцев твоих куда-то утечет...
А мне кажется, это лишняя паника, потому что мы всегда так, естественно, переживаем, что если мы потеряем наш обычный паспорт, да, там все наши данные, что на нас кредит сразу какой-нибудь запишут, еще что-то такое произойдет, что наши данные есть, не знаю, там на госуслугах или еще в каких-то, там у каких-то компаний, где мы заполняем анкеты, которым порой не придаем значения, а потом наши данные, да, номера телефонов и так далее где-то оказываются. Мне кажется, это может быть лишняя паника. Ну, давай выясним у профессионала, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов с нами на связи. Виталий Борисович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Виталий Борисович, ну вот Олег, мой коллега, очень сильно беспокоится по поводу, значит, отпечатка пальца и
прочей информации, не готов
пока
будет
иметь электронный паспорт.
Да.
Что скажете?
Ну, давайте говорить, начнем с того, что у всех уже, у многих загранпаспорты биометрические, только выражен на бумажном носителе, и почему-то кто-то до сих пор не возмущается. Все спокойно ездят за рубеж, предъявляют этот биометрический бумажный паспорт гражданина Российской Федерации, и каких-то серьезных проблем по утечке данных не представляется возможным. Здесь речь идет просто о замене носителя на пластик и усиленной формуле шифрования этих персональных данных, нежели та, которая применена у нас в обычном бумажном. Ну, с пластиковой страничкой в клейке обычном паспорте.
То есть, в принципе, Виталий Борисович, беспокоиться, я так понимаю, нечего.
Ну вот у меня зарубежный паспорт именно такой, о котором говорит Виталий Борисович. Если мои данные куда-то утекли, я об этом даже не знаю. Вот история такая.
Ну так об этом и речь, что у нас накоплен 10-летний опыт использования такого инструмента, и мы просто переводим для сохранения, как говорится, нашей живой природы на пластик и более серьезно подходим к шифрованию тех данных, которые нельзя реализовать на обычной бумаге.
Вот это... А может быть, смотрите, Виталий Борисович, а может быть пойти дальше? Может быть, в принципе, стоит объединить, ну, все какие-то наши документы, да, там это и СНИЛС, и это и ИНН. Все-все-все в единый некий электронный документ, ну пусть уже там все будет. Потеряли все,
кстати,
значит, потеряли все.
Об этом очень
все.
Многие эксперты как раз-таки и говорили.
Зачем вот 10 этих документов, будь то в бумажном, будь то в электронном виде?
А это уже делается. У нас с апреля 2020 года на территории города Москвы в качестве эксперимента федеральным законом установлена особая правовая зона. И по желанию все граждане города Москвы и жители с пропиской, кто в 14 лет, кто в 20, кто в 45, имеют возможность получить такой универсальный документ в виде электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Учреждения готовы к таким документам, вот если я пойду в какую-нибудь...
Так уже выдаются они с апреля 2020 года.
Угу. По желанию, нету, да?
Никто насильно заставлять не будет.
Сейчас это подразумевает то, что есть такой вот объединенный документ, при этом ты еще должен с собой бумажный носитель иметь. На всякий случай, вдруг где-то этот электронный документ могут не принять.
Ну, поэтому только на территории города Москвы, как самый продвинутый в технологическом плане субъект Российской Федерации, и введен этот эксперимент. А по итогам его будут подведены итоги, будут внесены коррективы, и этот опыт будет масштабирован на другие города-миллионники, где есть соответствующая технологическая база.
Виталий Борисович, ну а вы планируете приобрести электронный паспорт? Или уже есть?
Да, я планирую, но, значит, пока надо посмотреть.
А что? Что? Какие опасения? Признавайтесь.
Ну вы знаете, любая технология, значит, требует каких-то доработок, поэтому лучше использовать уже со всеми доработками готовые изделия через 5 лет, чем, как говорится, доводить ее.
Виталий Борисович, вот вы профессионал,
очень хорошо,
а у вас
что как
сомнения.
Вопрос затронули. Более, да. А сколько должно пройти времени, чтобы действительно можно понять, что все, технология отработана, можно спокойно заводить вот такой чудо-электронный документ?
Ну, я думаю, вот этот федеральный закон действует 5 лет. Я думаю, в течение 5 лет это будет достаточно, выявлены все уязвимые места и будут закрыты технологически.
Давайте с вами обсудим еще один важный вопрос. Тут мигрантов отчипируют, можно так сказать. Россия готовится к выдаче трудовым мигрантам. Новые патенты будут выдавать. Это будут карты с чипом, которые будут содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.
Да, это следует из приказа МВД, с которым можно познакомиться на сайте ведомства, то там еще будут указаны основные сведения о личности владельца, его трудовой деятельности, ну и, собственно говоря, сам патент. Приказ вступит уже 29 декабря. А получается, что контроль за мигрантами становится все строже. А
будет
какие
усилен.
Плюсы? Да. Какие плюсы от этого получает Россия? Для чего все это вводится?
Но я хочу сказать, что уже создана и законодательная, и нормативная база для введения такой технологии. Создана единая база данных всех мигрантов, унифицированная. И сейчас мы просто переходим к средству выдачи и их учета. А почему-то никто не возмущается, что за рубежом давно в Америке у нас, извините, такая же электронная виза есть на работу, там, на жительство там, и так далее. И у них многие десятки лет это работает. Почему бы нам не использовать такую же технологию?
Да и чип есть, в принципе, в любых электронных документах, да, там, карточках каких-то и так далее. Ну, то есть много где, это тоже не что-то новое. Скажите, пожалуйста, ну а какая будет польза еще, да, вот практическая? Может быть, у нас будут меньше каких-то конфликтных ситуаций, да, там, может быть, в вопросе некой преступности, да, если там мы будем обращаться к статистике, может быть, таким образом проблем не будет, или проблем с документами не будет у мигрантов, вот по вашему мнению?
Здесь обоюдно идет интерес. Во-первых, Российская Федерация учитывает ту экономическую и социальную помощь, которую она должна оказать социальную помощь, оказать легальным мигрантам по соответствующим договорам. А мигранты будут защищены от того, что им будет оказано на территории Российской Федерации, если они легально присутствуют. А вся необходимая социальная помощь, и медицинская, там, и социальные поддержки, и так далее, и тому подобное, в том числе и юридическая защита. В настоящий момент у нас, к сожалению, не все так гладко с мигрантами, когда у нас приезжают мигранты, у них просто забирает ответственное лицо на территории России их соотечественники, все паспорта, и они фактически оказываются бесправными. И зарплату они получают, конечно, не ту, на которую они рассчитывают, зарплату забирает то лицо, которое фактически крышует эти виды деятельности. Вот в этом случае это будет более прозрачно и более все четко легализовано по закону.
А мигранты сами не будут против, вот по вашему мнению?
А как они будут против, если они будут получать ту зарплату, на которую их нанимали? И никто у них 40-50% какой-то дядя со стороны, который держит их паспорта у себя, не будет забирать. Как вы думаете?
То есть, в принципе, они должны быть довольны тому, что вводится вот такое нововведение, да?
Конечно, автоматически они будут прикреплены к медицинским учреждениям, извините, значит, они могут получать нормальную, квалифицированную в России помощь. И не так, как у нас в метро, извините, рожают уже, если вы слышали этот случай, да, в московском.
Mm-hmm. Да и много разных случаев, да, если так покопаться.
Вот видите, я не думаю, что они будут против, они будут только за, поскольку все это будет поставлено в рамках закона и легализовано, все будет открыто и с их стороны, и с нашей.
Виталий Борисович, мы вас благодарим, что нашли время с нами побеседовать и ответить на наши вопросы. Профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов был с нами на связи. Переходим к другим событиям. Риторика вокруг российских предложений по безопасности в Европе становится все более активной. И в Госдепе США заявили, что намерены ознакомить Москву и Брюссель со своим перечнем озабоченности российскими действиями.
В частности, представитель Госдепа Нед Прайс уточнил, что Вашингтон пока не увидел действий со стороны России, которые бы могли стабилизировать ситуацию вокруг Украины. Ну, может быть, у Белого дома что-то со зрением в последнее время стало не так?
Слушай, мне больше интересно все-таки, что будет в этом перечне, учитывая, что Вашингтон был не очень доволен тем, что Москва, во-первых, и публично этот свой список огласила, и как-то слишком быстро, говорят, вот это вот публике все, да, на суд публики было отдано, и так далее, и так далее. Поэтому здесь есть много вопросов, и не будет ли перегибов. Вот это тоже, мне кажется, важно, да, в этом перечне. Политолог, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами на связи. Игорь Владимирович, мы вас, как всегда, рады слышать.
Доброе утро.
Игорь Владимирович, что в этом перечне будем с вами ожидать от Вашингтона?
Вообще, конечно, первая такая важная мысль, на мой взгляд, что какой-то диалог действительно имеет перспективу начаться. То есть мы в любом случае услышали, что наш месседж дошел и что реакция последовала. Это позитивный сигнал. Детали, они, конечно, важны, но, на мой взгляд, сейчас менее важны детали, что скажут Соединенные Штаты. Главное, что они услышали нашу позицию. Я думаю, что мы получим известный уже набор заявлений о праве выбора НАТО как блока для стран Восточной Европы, о том, что мы таким образом заявляем слишком серьезные претензии, о том, что мы вообще не имеем права заявлять какие бы то ни было претензии, о том, что у России нет никаких национальных интересов и не может быть. Это мы уже слышали неоднократно на самом деле. Но вопрос все-таки в том, самое главное состоит в том, что диалог хотя бы в такой форме начинается. Мне кажется, все остальное зависит от, скажем так, от умения переговорщиков, от их талантов переговоров.
Игорь Владимирович, вы сказали, что Вашингтон услышал Москву, и это уже хорошо. Да. А не получится ли так, что сейчас перечень будет такой, что он идет полностью в противовес всем тем договоренностям, которые как-то до этого уже были достигнуты, и в итоге не услышали, а пошли просто поперек горла, приняли какие-то решения?
Какие договоренности на данный момент действуют? Понимаете, момент практически никакие международные договоренности между Россией и Соединенными Штатами не имеют силы. Уже мы практически разорвали все договорное пространство.
Поэтому любой разговор и диалог – это уже хорошо, да, в наше время.
Это начало новых переговоров. В любом случае, Россия, те самые красные линии, которые раньше, предполагали, все. Что имеет в виду Владимир Владимирович Путин, когда говорит о красных линиях? Что имеет в виду Лавров? Эти красные линии теперь четко прописаны, просто они прописаны. Соответственно, дальше уже начинаем беседовать, обсуждать и приходить к взаимопониманию или отсутствию взаимопонимания. Но вопрос в том, что это начало переговорного процесса. Я вообще позитивно смотрю на реакцию со стороны США. немножко скептически смотрю на реакцию со стороны Европы, которая, ну, мы ведь два фактически
договора
предложили. Угу. Одно обращение к Соединенным Штатам, а другое, ну, фактически к Европе, скажем так, да. Но дело в том, что европейцы не самостоятельны, поэтому от них и ожидать какого-то конструктивного ответа было невозможно. В любом случае, от США мы услышали ответ. Мне это напоминает, знаете, времена, ну, не знаю, там, ну, времена там брежневскую эпоху, когда диалог с Западом начинался вот именно с такого обмена очень серьезными претензиями друг к другу. Вначале претензии, но когда остынет немножко, вот накал спадет, да, я думаю, что после претензий начнутся и конкретные предложения. То есть мы начнем искать, как можно...
Те или другие вопросы каким-то образом решить. Игорь Владимирович, ну вот со стороны России был такой вызов, публично все было сделано. Насколько Соединенные Штаты могут, скажем так, принять подобную эстафету и сделать также публично, заявить о своих каких-то там, о своем перечне?
Похоже на то, что они, в общем-то, так и поступят. Ведь мы услышали, что они свой список своих претензий, да, или своих условий представят. Да? Но я думаю, что та форма подачи информации, да, вот этой предварительной, которую предложила Россия, подразумевает, что ответ должен быть представлен именно в такой форме. Я думаю, что мы не пойдем на этом этапе, как минимум, на какие-то кулуарные, какие-то сепаратные переговоры. Вот как раз мы не хотим упреков в сепаратизме и в частности в сепаратных переговорах с Соединенными Штатами, чтобы упреков со стороны Европы не поступило. Но если в перспективе США предложат какой-то, ну, закрытый диалог, я думаю, мы на это пойдем. Но не на этом этапе. Вот когда прорисованы эти красные линии, соответственно, мы ждем таких же красных линий со стороны Соединенных Штатов в открытую, да, чтобы было о чем говорить, и чтобы мировое сообщество увидело, какие претензии по отношению друг к другу имеют великие державы.
Игорь Владимирович, ну подождем этот перечень, думаю, еще раз с вами не раз в эфире обсудим, тогда и вернемся к этому вопросу. Давайте пока поговорим об еще одной новости. Москву беспокоит активизация террористов в Сирии. По словам главы российской делегации Александра Лаврентьева, на астанинских переговорах в Нур-Султане террористические группировки оживились практически на всей территории Арабской Республики.
Ну вот как раз-таки в этом астанинском формате Москва рассчитывает подробно разобрать ситуацию и найти какие-то возможности для координации действий в борьбе с этими террористами в Сирии. Игорь Владимирович, Идлиб расположен на севере Сирии, считается чуть ли не единственным регионом, где значительная часть бандформирований, то есть, по сути, такой рассадник террористов. Если говорить конкретно о Сирии, а что мешает Идлиб очистить от негодяев?
Ну, я думаю, что вот этот вопрос нас стоит адресовать Турции, которая видит себя ответственной за этот регион. И я думаю, что слова наших дипломатов, они как раз именно к Турции, вот эти, этот запрос к Турции адресован. Дело в том, что на какой-то период времени, когда в мире обострились другие геополитические проблемы, Турция немножко выпала, Сирия, извините, немножко выпала из вот зоны такого внимания, да, и, соответственно, вот период, естественно, когда не приковано всеобщее внимание к этой проблематике, террористические группировки там просто почувствовали возможность для своей активной деятельности, для своей активизации. Но за регион, за эту зону отвечает Турция. Поэтому я думаю, что сейчас активизируются российско-турецкие переговоры, и, ну, имеется в виду в астанинском формате, конечно, и по другим каналам. И я думаю, что вот будем совместно решать эту проблему. В любом случае, Турция является активным игроком на этом направлении, и решать этот вопрос можно только совместно.
А какие-то сообщения от Турции вот уже приходили, честно говоря, не видела по этому поводу, чтобы тоже вот, да, Москва беспокоится, а Турция пока вроде бы молчит.
Ну, здесь можно представить это так, что Турция сделала вид, что не услышала, что к ней запрос. Такое возможно. Вообще Эрдоган такой очень специфический геополитический игрок, я считаю его очень серьезным политикам, да, и поэтому он, конечно, я думаю, сейчас готовит соответствующий ответ, но этот ответ будет такой специфический, потому что российско-турецкие отношения, они ведь развиваются не только на сирийском направлении, и мы очень тесно связаны экономически, и по многим другим вопросам у нас есть понимание, поэтому, возможно, мы услышим предложение об очередном размене каких-то интересов на вот это разрешение ситуации в Сирии. В любом случае, вот надо признать это, без Турции эту проблему не решишь, и здесь мы, ну, связаны, где-то даже, может быть, у нас есть некоторые ограничения, да, в связи с очень плотными отношениями с Турцией. Но проблема все равно решаема, потому что наши отношения по большинству направлений весьма конструктивны. Думаю, что мы найдем выход из сирийского вот этого кризиса, особенно из кризиса в регионе Идлиба.
Ну тогда ждем ответа от Турции. Игорь Владимирович, мы вас благодарим за беседу. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно спасибо.